Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У нас в гостях Никита Петров, историк, доктор исторических наук, можно сказать. И, Никита, у нас 5 марта случились две памятные даты, если можно назвать день смерти Иосифа Сталина памятной датой, то это достаточное количество людей, для которых это все еще память. И вторая дата, конечно же, уже трагическая, горькая, круглая, 80 лет со дня подписания знаменитого, чудовищно, страшно знаменитого постановления ЦК ВКПБ о расстрелах, о катынских расстрелах. Мы будем говорить о том, почему до сих пор, вот на эту минуту 2020 года, масса людей, которые не считаются ни с фактами, ни с историей, и продолжают думать, что катынское дело – это дело рук нацистов, что никакого НКВД здесь не было. Почему так происходит? Вот почему так происходит? Мы будем пытаться понять. И мы также будем пытаться понять, почему Иосиф Виссарионович до сих пор является вечно живым, да, вечно молодым, как сказать, для партии большевиков, коммунистов.
Ну да, используется как некий бренд, как знамя.
Как бренд.
Как даже символ, я не побоюсь
этого
слова.
Что же, почему? И почему показывают такие фильмы, которые вы видите? То есть почему их показывают, потому что вы их смотрели? Почему это происходит сейчас у нас в студии? Посмотрите, а что происходит, я вам объясню. Это фильм 2017 года, который снял режиссер Боголюбов. Это всего лишь 43 минуты хроники одного дня в современной России, в современной Москве. Это 21 декабря, это 5 марта, это смерть, 21 рождение. Это люди, которые идут класть цветы. Вот вы сейчас видите на экране, они будут идти всю нашу передачу. Это совершенно завораживающее зрелище. Они идут со своими гвоздичками, с прутиками, с какими-то, с флажками. Это даже невозможно описать. И потом, там как-то камеру они прячут в кусты, по-моему. И эта камера потом будет крупно снимать каждого, кто кладет эту удивительный фильм, эти лица. Это, я бы сказала, даже не знаю, что в них, фанатизм, что, зачем они стоят в этой очереди и идут этим бесконечным потоком через столько лет. Вот вы видите, вы будете видеть, пока мы будем разговаривать, этот поток на наших экранах. Но вы его в реальной жизни, наверное, тоже видели, да, Никита?
В реальной жизни
там?
Нет, я никогда
вы
не
никогда
бывал.
Вы никогда не были
нет,
там?
Никогда
эти...
не бывало, даже не, да, было, ты... не было желания взглянуть,
площади.
Потому что я прекрасно знаю, что есть средства кино, есть средства документалистики, которые мне все это покажут. И это хорошо сделанная работа, потому что снять подряд лица, проход, подход, отход, возложение, все это вдруг в какой-то момент начинает казаться какой-то банальностью. То есть ты как будто бы присутствуешь на какой-то, ну, я не знаю, обязательной процедуре. И посмотрите на эти лица, посмотрите на то, что, собственно говоря, происходит. Это ритуал. Это ритуал, который был заведен еще, между прочим, даже не в нынешние времена, а в давние советские, только тогда он происходил с гораздо большим размахом. Возложение цветов в годовщину на могилы вождей.
Но тогда это все казалось
все это
какой-то
было...
обязаловкой.
Нет, тогда как... это было
тогда
органично.
Органичной обязаловкой.
В систему советских
ритуалов. А сейчас
ритуалов.
Их никто не заставляет. Это же в том-то и дело. Это люди идут от души положить свой цветочек
товарищу
Сталину.
Дело в том, что, значит, конечно, впечатляет 43 минуты. Я не знаю, сколько человек приходит возлагать. Это только хронометраж съемки. Я не знаю, сколько человек приходит каждый год возлагать
это
цветы.
Это вот то, что называется одним кадром.
Вглядываясь в лица, я прекрасно понимаю. Если мы спросим каждого из них, что такое Сталин для него лично, персонально. Вот он пришел с цветами, значит, у него есть какие-то определенные чувства. Это ведь его никто не заставлял. Это ведь теперь не является обязательным ритуалом, когда трудовые коллективы отряжают кого-то обязательно, и он идет иногда за отгул уже в позднесоветские времена,
Именно. Но
делает что-то. То ли на Красной площади проходит перед вождями, то ли еще в чем-то таком участвует, типа возложения цветов к тому же памятнику Тельмана. Нет, здесь это уже делается в рамках партийной дисциплины. КПРФ, которая взяла на себя на самом деле роль, я бы сказал, пропагандиста и популяризатора Сталина. Для чего-то современной партии КПРФ Сталин понадобился. Но это уже отдельная тема для разговора.
Мы это, конечно, обсудим, но я думаю, что, может быть, потому что он не представляет конкуренции Путину. То есть нужен... Они же оппозиционные, им нужен какой-то свой кумир. Но это же не может быть Путин, потому что он все-таки, ну... президенты, они должны быть в какой-то кажущейся оппозиции.
Я бы так сказал.
А кто же? Сталин, он никакой конкуренции Путина.
А это хороший вопрос. Нет. Может ли мертвый тиран составить конкуренцию нынешнему правителю России, который действует методами, которые все-таки не сталинские, но, с другой стороны, методами, которые тоже иногда нас отсылают к некому авторитаризму, к узурпации властных полномочий и всему такому, что, в общем, вызывает вопрос. А может быть, КПРФ таким образом подсказывает Путину, как действовать дальше, подсовывая вот этот сталинский пример? Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, это такое, я бы сказал, передразнивание. А мы, мол, знаем людей покруче в истории нашей страны. Это удивительная, кстати говоря, неотзывчивость к горю людскому. Потому что пропагандировать Сталина в том или ином виде, зная уже сейчас, наверняка точно зная из истории, сколько человек было при нем загублено, убито, расстреляно, пострадало, это, мне кажется, уже вершина бесстыдства. Это уже вершина, я бы даже сказал, некого общественного вызова. То есть мы вам, обществу, посылаем такой сигнал, что мы не против подобных методов. Я не думаю, что Зюганов не знает о решениях, даже состоявшихся еще в советские времена, когда обнародовали немного, но определенные преступления Сталина. Преступления против правосудия прежде всего. Ведь сталинские беззакония – это не придуманный термин. Это некая реальность, когда есть конституция и есть сталинские практики, которые эту конституцию ежедневно, ежечасно нарушают.
Но вы знаете, тут такое дело, Никита. Вот я приглашала в наш эфир хорошего, я считаю, хорошего человека, достойного человека. У него есть, я не буду называть его фамилию, но у него есть один дефект с точки зрения либеральной общественности. Он Сталина чтит. То есть его никак нельзя назвать сталинистом, он не вывешивает портретов, он говорит о Сталине только тогда, когда его об этом спрашивают. Он не носится с ним, конечно, никаких гвоздичек, но он его чтит. И он, я пригласила его, у него нашлись другие дела, но он мне сказал следующее. Вот он не может понять, почему нужно рассматривать Сталина только исключительно на 100% вот как тирана, как кровожадного. Почему нельзя поступить как китайцы, которые против своего вождя разложили по процентам? Каждый китайец может сказать, что он считает, что 60% на 40%. Есть другая цифра, 80% на 20%. Но каждый китаец может сказать, что 80% было позитивного и 20% отрицательного. Почему вы каждый раз, говорит он, наверное, обращаясь к вам, вот к таким, как вы, историкам, либеральным историкам, которые его называют однозначным тираном, не ставите запятую, не говорите, но зато, но при этом, но тем не менее, но мы считаемся с тем, что он сделал вот то-то, то-то, то-то. А ведь было у нас и хорошее, была такая фраза. Вот его это удивляет. Почему нужно обязательно? Он не стопроцентный тиран. Давайте на проценты раскладывать, товарищ
Сталин. Ну, что сказать, он напрасно удивляется. Во-первых, конфуцианство не является нашей национальной философией. И отсюда, собственно говоря, некие, я бы сказал, абсолютные принципы. Добро и зло в нашей, я бы сказал, ментальности, и в русской ментальности, и в российской духовной традиции все-таки измерять все слезой ребенка и измерять все вот по абсолютному, я бы сказал, по абсолютной шкале. Добро или зло? Плохой человек или злой человек? Не бывает злого человека на 70% и доброго на 25% и никакого на 5%. Это абсурд. Вот с точки зрения политической прагматики, китайцы действительно когда-то еще при Мао испытывали определенную тягу к такому, я бы сказал, балансу. Не все хорошо, не все плохо, неважно, какого цвета кошка, лишь бы мышей ловила и так далее, и так далее. То есть все можно использовать, всего можно объяснить. После смерти Мао, после того, как была разоблачена банда четырех, после того, как вновь часть власти оказалась у Дэн Сяопина, начались экономические реформы, курс четырех модернизаций. Конечно же, возник вопрос с культурной революцией, с Мао, с массовыми расстрелами, которые там были. Там миллионы людей были расстреляны в Китае, между прочим. Они это все прекрасно знают. И вот тут возник вопрос, а как тогда быть? Вообще списать с корабля современности? Ведь из-за чего ссорился когда-то Сталин, Хрущев и Мао? Именно по отношению к Сталину. И здесь то же самое. И они решили, 30% все-таки зло, 70% добро. И еще, кстати говоря, при Хрущеве мало.
Надо же, а вот вы дали 70-30, он 60-40.
А вот КПК,
есть еще цифра
ВАНГа. А вот Коммунистическая партия Китая, как старуха-процентщица, каждый год может рейтинги менять.
Ага.
И вот это самое смешное.
Доли.
Это и есть тот самый релятивизм и ползучие оценки. Когда-то ведь Мао как раз и сказал Хрущеву, что мы в вопросе о Сталине расходимся, говорит, с Хрущевым, вот в чем. Я полагаю, говорил Мао, что, вернее, Хрущев полагает, что у Сталина из 10 пальцев 7 были гнилые. А я полагаю, что у Сталина из 10 пальцев только 3 были гнилые. Самое интересное, что именно эту процентовку на Коммунистической партии Китая после смерти применила к Мао. Потому что они прекрасно знали эти дискуссии в отношении Сталина. И Мао, и фигура Сталина, они на самом деле утилитарно используются, но только там правящие партии, а здесь все-таки партии, которые находятся в оппозиции и которые нам пытаются вернуть какие-то, я бы сказал, советские принципы, реалии. Но только это смешно, потому что если говорить о Коммунистической партии Российской Федерации, она уже давно не коммунистическая. Это национал-социалистическая партия. Потому что увязывать сталинизм и православие, как они делают...
Нет, ну а что, вы так
это
и не ответили.
Нет,
подождите,
особенное.
Но вы так и не ответили им. Вот он бы перед вами сидел, считает, что я ретранслирую. И говорит,
ну, давайте,
почему нельзя?
Давайте.
Так почему? Ну ответьте. Почему нельзя ставить эту запятую и говорить, да, вот было это, а было и это? Почему нельзя
По одной простой
с
причине.
Процентом
Государство,
работать?
Созданное Сталином, является преступным именно по теории, по жизни и по практике, которая осуществлялась в этой стране. То есть у нас не возникает ни секунды сомнений относительно того, что гитлеровский рейх был преступным государством. Да, было и решение Нюрнбергского трибунала об этом. Трибунала по поводу советского прошлого не было.
То есть про процентов никому
какие
не приходит в голову
проценты?
Проценты раскладывать на проценты Гитлера, например,
если
никому
мы будем
не приходит.
Да, если мы будем интересоваться, это просто даже и аморально, если мы начнем интересоваться, хорошим ли хозяйственником был какой-то убийца, это, конечно, тоже вопрос важный. А был ли он прекрасным семьянином, хотя известно, что за ним тянется целый ряд, условно говоря, серийных убийств. Ведь у любого государственного деятеля, даже если он занимается массовыми убийствами от имени государства, могут быть какие-то достижения, связанные с строительством, военными кампаниями.
Нет, ну вы совершенно правы, потому что никто же не думает, никакого процента у Чикатило нет семейного, хотя этот человек был семейный, там была семья.
Не исключено,
никто
что вырастил
не говорит,
нормальных
да,
детей.
Да, и никому в голову не придет сказать, что да, он, конечно, серийный убийца-маньяк, но ведь была же у него, если вот это вот тут запятую почему-то не ставят, хотя наверняка была семья.
Если бы мы с вашим визави были бы в суде над Сталином, и он бы выступал в качестве адвоката Сталина, то да, какие-то его речи мы могли бы принять за смягчающие обстоятельства. Но это вовсе не значит, что не было бы обвинительного вердикта. Потому что мы-то ведь знаем сейчас про Сталина самое главное. Даже не то, что мы называем масштабами политических репрессий, они огромны. Мы знаем главное, что все эти нововведения, которые шли от Политбюро и лично Сталина, так называемые расстрельные списки, так называемые придуманные комиссии НКВД и прокурора, так называемые тройки, все было решено на уровне Политбюро, на уровне лично Сталина, и все это противоречит той конституции, которая тогда существовала и называлась сталинской. Иначе как по суду в его время нельзя было законно кого-либо репрессировать.
Мы все-таки, вот давайте поговорим. К Сталину мы еще вернемся.
Хорошо.
И вернемся к его к отношению Владимира Путина к Сталину. Тоже важный момент для россиян. Вообще все очень важно. Что о ком думает Владимир Путин, это всегда важно. Но я считаю, что нет важнее темы, чем понять, почему через 80 лет Катынское дело совершенно не так однозначно, как вот мы сидим с вами воспринимаем, воспринимается аудиторией. Сразу предлагаю начать с опроса, который мы провели на улицах Москвы. Кто виноват в том, что случилось? Смотрим.
Кто виноват в Катынской трагедии? В то время в мире не очень все спокойно было. И какая-то вся эта вот пруга в головах людей была. И как следствие в эту трагедию вылилось. Была какая-то одна правда, и я считаю, что факты какие-то, они одинаковые, а вот интерпретации их и появляющиеся документы говорят о том, что здесь, ну, наверное, сложно говорить опять категорично. Эти правы, либо эти виноваты.
Скорее всего, мне кажется, да. Что? То есть именно Сталин, скорее всего, причастен. Ну, то, что если много было разных расстрелов, и... ну, вообще трудно что-то сказать, потому что даже если углубляться в историю, мы же там не были, мы же не знаем, это нужно собирать разные материалы, я пока не обладаю такой информацией. Ну, не знаю, интуиция говорит, что, скорее всего, Сталин, не знаю почему.
И со стороны Польши тоже неправильно поступили. Здесь две... не бывает одной стороны, две стороны виноваты. Ну, наши больше потом все расстреляли, наши. Но мы покаялись.
Естественно, кто? Бандеровцы вместе с фашистами. Они тоже внесли свою лепту, насколько я знаю. Они участвовали, ну, не напрямую, но в основном гитлеровцы. А кто еще?
Ну, есть версия, что их расстреляли НКВД.
Нет, я такого никогда не читала, хотя я связана с историей. Это ложь. Этого не может быть.
По моему мнению, как я читал, как я думаю, тут мы правду не найдем. Знаете почему? Все это глубоко законсервировано. Россия тут ни при чем.
То есть НКВД не расстреливала?
Мне кажется, нет. Знаете почему? Нет. Потому что ту же самую советскую власть, это же самое НКВД, и в Польше хотела создать. Как она могла отрицательный имидж создать сама себе? Там же умные люди работали, не то что сейчас.
Скорее всего, НКВД, мне кажется.
Вот про поляков я вообще ничего не могу сказать. Я не специалист в этом деле. Кто виноват в Хатынской трагедии? Не нам сейчас судить о тех временах. Мы ничего не знаем, что там было, кто разговаривал. До сих пор еще не рассекречено.
То есть, либо мы не знаем, невозможно разобраться, мы не знаем. Кто-то говорит четко НКВД, но, как вот мне рассказывал корреспондент, который ходил на опрос, не все сюда вошло. Она говорила, что основная масса, если уж так вот здесь проценты высчитывать, считают, что это немцы. Это был очень частый ответ на вопрос. И ведь это действительно невероятно. Это же, ну, мы с вами, у нас тоже есть такой стереотип, что люди верят там президенту своему. Нигде ни одна официальная структура Российской Федерации, официальная, начиная от Дмитрия Медведева, который был президентом, конечно, никогда не говорила о том, что это были... То есть когда-то говорила, сейчас, вот современные немцы. Не получается, все равно не верят, что это...
Ну. Я считаю так, что сегодня мы видим результат, который власть как раз и хотела. Власть хотела, чтобы граждане, даже услышав когда-то формулу, которая была сформулирована ТАСС в 90-м году, потом, соответственно, повторял Ельцин, Путин, была принята декларация в Государственной Думе в 2010 году. Все это прозвучало, но все это не было подкреплено ничем, что называется, что отразилось бы, что запечаталось бы и отпечаталось бы в сознании. Именно наличие определенной, я бы сказал, антикатынской литературы и антикатынского шума как раз и позволяет достичь нужного результата. Чего хочет власть? Власть хочет, чтобы люди не верили однозначно в виновность в чем-то Советского Союза. Чтобы всегда говорили, ну, тут надо еще разобраться, мы там не были, мы там не жили.
Все документы не открыты.
Что, естественно, является правдой. Действительно, не все документы открыты, хотя выводы из этих документов, которые даже не открыты, официально делала прокуратура. И получается так, что если задаешь следующий вопрос этим людям, а как же так выходит, что вот Россия признала эту вину, прокуратура признает эту вину, Путин признает, Медведев признавал и признает, Государственная Дума сделала заявление. Тут они будут поставлены в тупик, потому что часть из них скажет, ну, это все политика. Они любят это объяснять, что вот так для политики так было нужно. А вообще-то это все не так. И вот тут возникает главный вопрос. В чем в головах наших людей каша и когнитивный диссонанс? Советская власть ведь когда-то обвинила немцев в этом преступлении. В 43-м году, после того, как немцы раскопали эти могилы, объявили на весь мир, прошла некоторая работа уже после освобождения Смоленска Красной армии. Осенью 43-го года они готовили могилы, а в январе 44-го года запустили эту комиссию Бурденко. И единственный документ, существующий в Советском Союзе, а ныне в России, который пытается доказать вину немцев, это вот этот документ Бурденко, января 44 года. Что произошло дальше? Ведь документ Бурденко – это документ чрезвычайной государственной комиссии, которая фиксировала и обнародовала гитлеровские преступления. В документе надо назвать виновных. В документе были названы несколько виновных. Фамилия подполковника Аренса, который там на даче в Козьих Горах как раз базировался, еще кого-то. Несколько человек буквально. И это обвинение советская сторона пыталась протащить в 1946 году в Нюрнберге. И провалилась. Действительно провалилась. По одной простой причине. В суд кто явился? В суд явился сам Аренс. Когда он только собирался явиться, и когда об этом заявил защитник Геринга, была паническая телеграмма из Нюрнберга в Москву. Она была по линии СМЕРШа, по линии Абакумова, что вот, что делать? Надо предпринять все меры, чтобы не допустить этого. Чтобы было принято без доказательств то, что мы выдвигаем против немцев. Не вышло. Суд заслушал Аренса. Его никто не взял под стражу в зале суда. Понятно, что он был в этом невиновен. То есть, провалившись в этом, Советский Союз после этого не ударил палец о палец, чтобы найти каких-то других виновных. То есть, что же получается? Что не только при Хрущеве или Горбачеве в нашей стране были не те, кто устраивает сегодня коммунистов, и не те, кто правильно относится к прошлому. Получается, что и сам Сталин не сделал ровным счетом ничего, чтобы снять с себя обвинения в преступлениях, в нарушениях законов и обычаев войны, в совершении военного преступления.
Ему в голову не могло прийти, что не поверят там этой комиссии Бурденко. Это тогда, нет, ну что значит, нет, зачем ему нет, это нужно?
Нет. Сталин прекрасно понимал, что можно, конечно же, отрицать, но никак нельзя создать ложную параллельную реальность. В этом проблема всех сегодняшних отрицателей темы Катыни. В чем она заключается? Они берут те книги, которые опубликованы о Катыни, где рассказывается, где есть вот четкий конкретный нарратив, как это НКВД сделало, какие были приказы, какие были документы, какие сейчас документы существуют в архивах, какова судьба исчезнувших навсегда в 40-м году военнопленных. Они же писали домой письма, а потом перестали их писать. И таких было порядка 15 тысяч. Вот просто эти родственники никогда не дождались своих родных, отцов, дедов. А дальше возникает вопрос, очень, кстати, серьезный. Если эти критики отрицают данные преступления НКВД и говорят, вот здесь бумага не так оформлена, вот здесь решение Политбюро не так, вот это вот не так, а это вот не так. Ну что ж, такую критику наводить можно. Но так ты расскажи, как было тогда. Ты рассказываешь, что все было не так. Но как можно построить историю на просто отрицание? Расскажи свою историю.
Но, тем не менее, Никит, вот этой макулатурой, ну, или уважительно назовем таких статей, масса, и они действуют, они же очень пишутся так эмоционально, ярко, и там же звучит это страшное слово «либеральные историки», то есть вся эта Катынь приписывается либерализму, торжеству, победе либерализма в Российской Федерации. Я специально, вот я даже распечатала специально конца февраля этого года уже очередное такое произведение, автор совершенно не важен. Вот сайт такой есть, «Военное обозрение». Угу. Вот снова и снова, я даже специально вам прочитаю, я думаю, вы это тысячу раз читали, но я почитаю, как это оформляется, чтобы и наша аудитория это тоже услышала. Итак, одна из главных претензий, выдвигаемых Варшавой и Москве, муссируемые уже больше 70 лет обвинения в Катынском расстреле. Спорить по данному вопросу не только с русофобствующими польскими патриотами, но даже с представителями отечественной либеральной публики, все время, понимаете, подчеркивается, русофобы, либералы. Да. Дело пустое, ибо никакие аргументы услышаны не будут. И поэтому автор апеллирует к тем, кто его читает, внимает, и к тем, кто, в конце концов, воспримет его позицию, которая состоит в том, что этого не было. Прежде всего поговорим о том, что является непробиваемой в кавычках картой в крапленной колоде тех, кто утверждает, польские офицеры были расстреляны в 40-м году по злодейскому умышлению НКВД, то ли во исполнении прямого приказа, то ли с полного одобрения лично Сталина, то есть о якобы подлинных документах, подтверждающих данную версию. Да, нечто такое имеется. Гуляет по всему интернету, угу. находясь в свободном доступе, в кавычках, докладная записка Берии, в которой он убеждает Сталина извести всех польских военнопленных. Вроде бы важная и подлинная бумага, но именно что вроде бы. Оформлена не по правилам делопроизводства. Даты на документе нет. Странно, как-то настораживает. Вот начинается с этого. С того, что вот это вот...
Ну, это еще самый мягкий вариант.
Записка.
Нет, это самый мягкий вариант, потому что здесь вроде есть записка, вроде в ней не хватает чего-то. Угу. Вопрос в том, что критика исторического документа вполне может быть, но она должна быть не нормативной, когда мы говорим, что вот есть норматив, как оформлять документы, это оформлено не так. Так не бывает. На самом деле, во-первых, нужно смотреть, а как остальные документы оформлены. Что есть практика, что есть общие принципы, а что есть отклонение от этой практики и в какую сторону. И в данном случае это все голословно. Но я ведь о другом говорил.
Но я...
Я ведь говорю сейчас не о том, что кто-то хочет критиковать документы, находит в них изъяны. Те, кто рассказывает о том, как поляков убили по приказу, собственно говоря, по решению Политбюро от 5 марта, они ведь опираются на те документы, которые кто-то пытается оспорить. Но ведь тот, кто оспаривает документы, не может рассказать, а как тогда на самом-то деле были убиты поляки? Если мы говорим, что нам не нравится книжка Торле про Наполеона, и мы имеем массу замечаний к книжке Манфреда про Наполеона, ну прекрасно, назови нам хорошую книжку про Наполеона. А вот там не так изложены истории, которые связаны с Наполеоном. Хорошо, расскажи, как это на самом деле было. Вот абсолютно неспособность создать...
Ну, это правда.
Картину,
это,
что это случилось правда. После весны 40-го года
с вами
с этими заключенными трех лагерей.
Это абсолютно
они исчезли
стереотип.
Навсегда. Они никогда да. не писали никаким родственникам. Более того, их родня, которая находилась в пределах досягаемости советских властей, была выселена в Казахстан. Они никогда с ними не воссоединились. Они просто исчезли. Они писали свои письма. Кто до начала апреля, кто до начала мая. А потом они перестали писать эти письма.
И вовсе не в 43-м они
Нет,
исчезли.
Нет, в 43-м они нашлись. И только часть. Не те, которые были в Осташковском лагере и в Старобельском. Это два других расстрела в Пятихатках и, соответственно, в Медном. Об этом мемориал издал вот несколько томов расстрела в Медном, три тома. И все равно находятся люди, которые все это оспаривают. Хотя там
все
и документы,
оспаривают.
И более того, там документы и материалы эксгумации. Земля синяя от этих полицейских шинелей, потому что краситель перешел в землю. Вполне очевидно. Что это не какие-то советские военнопленные. Это люди в наших шинелях. У нас таких шинелей не было. Тут понятно, что речь идет о полицейских. Это специфика Осташковского лагеря. Там содержались полицейские и пограничные стражи, жандармы.
Но я в подтверждение того, о чем вы говорите, вот еще, потому что настолько типичная публикация, совершенно правильно. Вот я пока вы говорите, просматриваю, нет ничего да. здесь такого, что а как же было, как вы говорите. Вот дальше. Рассматривать дела пленных поляков высший партийный орган получает якобы тройки высоких чинов НКВД. Ну, все сходится, бериевские палачи, тройки. Вот только деталь. Совместным постановлением СНК СССР все до единой там и ЦК ВКПБ, все до единой тройки были распущены и строжайше воспрещены еще в 1938 году, то есть двумя годами раньше предполагаемого расстрела. Вот, кстати говоря...
У нас есть ответ на этот вопрос.
Я тоже даже хотела сказать...
Я могу сказать, да, действительно, тройки были ликвидированы 17 ноября. Возвращение советской законности, но никто не мешал их снова создавать. Если мы вспомним, в 42-м году создавалась тройка для рассмотрения в Узбекистане при НКВД Узбекской ССР для рассмотрения дел бандитствующего элемента, налетчиков, дезертиров и еще кого-то. Есть решение Политбюро на этот счет. Политбюро решает о том, создавать тройку или нет. В конце концов, это прерогатива, опять же, и это манера Сталина нарушать советскую законность. Да, не должно быть никаких троек. Нам бы автор мог бы, значит, между прочим, цитировать не постановление СНК и ЦК ВКПБ от 17 ноября 1938 года, а мог бы просто Конституцию цитировать и говорить, вот смотрите, по Конституции этого же нельзя, значит, этого не было. И потом... Авторы таких статей обычно говорят, все было не так, и это не так, и документ не тот, и эти люди не те. Так расскажи, как.
Совершенно верно. Я
хоть бы кто-нибудь еще из раз, них один рассказал, как.
Никак. Вот я еще раз, тысячу раз просматриваю, мелочи, цепляния. Я уверена совершенно, если я буду читать это все дальше, вы будете отвечать, вы будете говорить.
Я могу на любой
вы будете
ответить.
На любой абсолютно довод у вас найдется контраргумент. Тут не написано, как здесь цепляние к вашей, к версии как будем говорить, к медведевской, к путинской, к государственной, это цепляется. Но почему, Никита, ну как объяснить, что вот это, вот эти вот листочки, эти статьи, где как бы развенчивается и разоблачается версия, собственно говоря, разоблачается история расстрела этих офицеров НКВДшниками, НКВД, этой организации, почему она находит по-прежнему, почему ей верят до сих пор? Ну, как это объяснить? Вот они ничего, вы сами говорите, они же не говорят здесь, они не предполагают ничего другого. Хотя нет, некоторые точно говорят, что это были немцы. Есть такие статьи, где это немцы,
ну,
они
расскажите,
так говорят.
Фамилии, немцы?
Да.
У каждого преступления есть фамилия, имя, отчество.
Нет, это вы говорите им. Почему человек, который мы встречаем на улице, не говорит им, расскажи фамилию? Почему он не может дважды два сложить, сопоставить, увидеть? Почему? Вот почему верят этому?
Человек на улице, в принципе, доверяет авторитетам. Он кого-то когда-то слышал, о чем-то подобном читал и уверовал в то, что ему больше нравится. По той простой причине думать об этой расправе в категориях оправдания, в категориях целесообразности очень сложно. Уж больно значительное злодейство. Злодейство, потому что по отношению к военнопленным, не наши граждане. Злодейство, потому что, в конце концов, просто чохом разом убить 22 тысячи человек, 15 тысяч примерно военнослужащих и гражданских лиц, тоже арестованных на вот этих вот занятых польских территориях. Как классовых врагов. Все объяснено в записке Бери. Это не хочется принимать, потому что не хотят люди знать такую правду о нашей истории. Хочется, чтобы злодеями были люди из других стран. Вот это, им пусть это будет свойственно. И вот,
то есть это как бальзам на душу. Все эти статьи – это бальзам на душу.
А потом многие, кстати, не знают, о какой, собственно говоря, Катыни спрашивают, потому что ведь когда-то советская власть тоже сделала замечательный, я бы сказал, ребрендинг. Когда все время приходилось отбрехиваться и говорить, что нет, не мы, не мы, не мы. Ведь все годы советской власти Советский Союз отрицал, но при этом тоже ничего не делал, чтобы назвать хоть конкретных виновных немцев. Ну, потому что это вызвало просто скандал. Нельзя выдумать немцев. Все бы сказали, а где это, а что это за люди, а какое подразделение? Ведь не один-два человека, как это было указано в комиссии Бурденко, не могут совершить такое массовое убийство. В одной Катыни было убито 4 с лишним тысячи человек. Но это не дело 3-4 энтузиастов. Это должна быть какая-нибудь зондеркоманда, которая, естественно, оставила бы документы в архивах, и было бы масса, собственно говоря, свидетелей. Ведь советская власть находила подобных преступников и подобных виновных. Тот же Бабий Яр, еще массовые расстрелы немцев. Везде были найдены виновные, выявлены пособники из числа нашего же местного населения, которые сотрудничали с немцами. Одним словом, советская власть, она строила, между прочим, после войны свою политику на том, что возмездие, наказание неотвратимо, но только не в случае с Катынью. То есть, кто бы мне из этих вот критиков этого советского преступления и отрицателей этого советского преступления Катынского объяснил, а от чего такая индифферентность советских органов после войны, что они даже не пытались найти виновных в том, кто это совершил. И когда комиссия Мэддена заседала в США и в 52-м году обнародовала свои результаты, которые опять указывали на виновность Советского Союза, чем ответил Сталин? Что, наладил новое расследование, на новое следствие, назвал новых виновных? Ничего подобного. Лишний раз опять перепечатали и повторили в центральных газетах сообщение комиссии Бурденко от января 44-го года. Значит, полный позор. И при этом опять ничего не делали в плане установления исторической истины. Поэтому у нас, когда мы говорим о Катыни, у нас не версия, а у нас доказанное, между прочим, российской прокуратурой преступление сталинской эпохи. И в этом решении прокуратуры о прекращении дела названы и виновные. К сожалению, там не назван виновным Сталин. Прокуратура именно поэтому и скрывает результаты, потому что это будет, конечно, позор, когда они обнародуют, и у них виновным оказывается Берия, значит, Меркулов, Кабулов и Баштаков, вот эти четверо, Берия как нарком, а эти трое входили в ту тройку, которая вынесла решение по делам поляков. А Сталин, а Политбюро, а Микоян, а Молотов, они же подписали это решение. А Калинин, а Ворошилов, а Каганович. Ведь есть подписи их под этим решением. Там, по-моему, Микоян и Калинин «за», они по телефону присоединили свои голоса. Это же и есть преступники.
Ну, я напомню, что мы обсуждаем, не обсуждаем, отмечаем, тоже слово не совершенно не подходит сюда, 80 лет с вот этой страшной даты появления абсолютно кровавого приказа расстрелять, убить этих несчастных, это тысячи, тысячи людей, не только военных, этих поляков, которые виноваты только тем, что Россия решила, кстати говоря, во имя... Это очень страшная, кстати, была формулировка, когда Советский Союз пошел на Польшу для защиты кого? Да. Для защиты русского населения.
Нет, не русского, братьев белорусов и западных украинцев.
Там русские ни разу не присутствовали, там совсем.
Нет,
значит,
нет,
братьев.
Это интернациональное, братское.
Вот для защиты братского народа, да.
Как бы.
Это вот это жуткая штука, которую боятся до сих пор, между прочим, очень боятся этой формулировки соседи Российской Федерации повсюду. Давайте посмотрим, Никита, предлагаем нашим слушателям и зрителям тоже, как менялось отношение Владимира Путина к Сталину. Мы не знаем, как оно менялось, мы знаем, что только можем сказать, что он говорил из года в год о Сталине. Это только все, что нам доступно, что там было в этот момент в голове, мы не знаем. Но то, что было публично, мы знаем. Давайте посмотрим антологию этих высказываний.
3 декабря 2009 года. Открытый разговор. Телеконференция Путина.
Вы считаете деятельность Сталина в целом положительной или отрицательной? Скажешь положительно, одни будут недовольны, скажешь отрицательно, другие. Но поскольку тема Сталина и сталинизма до сих пор дискутируется активно, то я специально этот вопрос оставил. Нельзя, на мой взгляд, давать оценки в целом.
25 апреля 2013 года. Прямая линия с Путиным.
Сталинизм связан с культом личности и с массовыми нарушениями закона, с репрессиями и лагерями. Ничего подобного в России нет и, надеюсь, уже больше никогда не будет. Общество просто у нас другое и никогда этого не допустит.
11 июня 2013 года. Интервью RT.
Мы знаем, во всяком случае, сегодня очень многие стороны советского режима. Знаем Сталина, да? Так, как раньше мы его не знали. Знаем, что это был диктатор, тиран. Я очень сомневаюсь, чтобы Сталин весной 45-го года, если бы у него была атомная бомба, применил бы ее против Германии. В 41-42 году, когда стоял вопрос о жизни или смерти государства, может быть, и применил бы, если бы у него было. А в 45-м, когда уже противник все сдавался, по сути дела, шансов у него никаких не было, я сомневаюсь.
23 июля 2013 года. Интервью к фильму «Второе крещение Руси».
Когда началась Великая Отечественная война, первым, кто сообщил об этом советскому народу, был Молотов, который обратился... Граждане и гражданки. А когда выступал Сталин, несмотря на всю его достаточно жесткую, если не сказать жестокую политику в отношении церкви, он обратился совсем по-другому. Братья и сестры. И в этом был огромный смысл. Потому что и такое обращение, а значит, не просто слова, это было обращение к сердцу. К душе, к истории, к нашим корням.
29 августа 2014 года. Селигер.
Конечно, можно как угодно ругать и военачальников, и Сталина, но а кто скажет, может утверждать, что по-другому было возможно выиграть? Хотя то, что Сталин тиран, и лагеря, и культ личности, этого никто не отрицает. Просто нужно проблему смотреть со всех сторон.
16 апреля 2015 года. Прямая линия с Путиным.
Невозможно ставить на одну доску нацизм и сталинизм. Потому что нацисты прямо, открыто, публично объявили одной из целей своей политики – уничтожение целых этносов. Евреев, цыган, славян. При всем уродстве сталинского режима, при всех репрессиях, даже при всех ссылках целых народов, все-таки цели уничтожения народов никогда сталинский режим перед собой не ставил.
3 октября 2019 года. Валдай.
Я не хочу сейчас давать характеристику сталинскому режиму.
Вы знаете, все мы знаем, что связано с репрессиями, с лагерями, с потерями среди наших людей, наших граждан в ходе этих репрессий. Это черная страница в истории нашей страны. Но можно сказать, что Сталин развязал войну. Это верх цинизма.
19 декабря 2019 года. Большая пресс-конференция Путина.
Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. А руководители Франции и Великобритании с ним встречались. И бумажки подписывали.
Не запятнал. Так.
Нет, ну, нет. С последним можно согласиться. Сталин лично
не запятнал. Не запятнал.
Он послал Молотова Гитлера в Берлин.
Да, 15.
Но личные контакты с Риббентропом, посланцем Гитлера, у Сталина были. То есть, в принципе, здесь же вопрос не в том, виделся ли он когда-либо
кто
с Гитлером.
Кто кому руку.
Да, не виделся. Но поздравления друг другу присылали. И в этом отношении, мне кажется, что вот у президента Путина, я бы сказал, с одной стороны, четкое признание того, вот беззаконие, Сталин, лагеря, он это повторяет, и это совершенно правильно. А с другой стороны, все-таки попытка какого-то такого, я бы сказал, конфутцианства.
Вот а это запятая. Что-то... Вот а вдруг, это запятую а вдруг мы найдем, он ставит, а вдруг о которой найдем... мечтал наш непришедший собеседник.
Нет, Путин не выражает это, и как, может быть, непришедший собеседник напрямую. А когда-то вот в учебнике, который подвергся резкой критике в МГУ, учебник истории за авторством Вдовина и Борсенкова, содержал такой пассаж с точки зрения... прав человека, Сталин тиран и убийца. А с точки зрения государственника, он, значит, управленческий гений или что-то в таком духе. Я по смыслу передаю, это не прямая цитата. Значит, возникает вопрос, как в головах у наших чиновников уживается вот эта возможность попирать права человека и в то же время быть государственником. Ведь государство прежде всего для того и существует, чтобы заботиться о человеке и соблюдать его права, и свести насилие к минимуму. А здесь нет. Здесь у нас вот эта вот разорванная цепь, почти как в Китае, когда мы можем признать за тираном и убийцей какие-то определенные положительные достижения или качества. И, конечно же, что не приемлет, естественно, российская власть, и Путин это четко выражает, это какого-либо сравнения нацистской Германии и Советского Союза. Хотя, между прочим, да, нацисты действительно открыто говорили о возможности уничтожения неких этносов. Вполне конкретно. А коммунисты?
А коммунисты говорили народов, о вполне конкретном... целых народов?
Нет, это выселение. Но коммунисты говорили об уничтожении классов. Так социоцид и геноцид в данном случае у нас идут рука об руку.
Нет, вы знаете, когда народы выселяют, это тоже, конечно, их не уничтожает физически, но они там...
Не увеличивает жизнь народа.
Увеличивают никак. И вообще это унижение, это...
У нас в нашей стране есть масса демагогов.
Это можно поставить, кстати, на одну... Ставила это на одну доску.
Я бы тоже говорил о том, что это есть элементы, собственно говоря, геноцида. Но у нас есть масса, я бы сказал... любители рассуждать на эту тему, которые говорят, посмотрите, у них даже рождаемость в ссылке не упала у этих народов. Вот есть люди, которым хочется пожелать, ну вот давай, поезжай в ссылку для того, чтобы продлевать свой род.
Это же гетто в чистом виде, разве
конечно,
нет?
Да,
конечно, ну как вот берется народ, высылается.
Это
как это?
Путин,
как это?
Нет, когда-то Путин ведь тоже правильные слова сказал на открытии стены скорби. Вот их здесь не прозвучало, а они были. Что не может быть ничем оправдана политика в уничтожении людей. Вот эти преступления, они не могут быть ничем оправданы. Репрессии – это правильные слова. Но, с другой стороны, мы видим, что все-таки у нас все имеет некую утилитарную составляющую. Значит, мы можем говорить о Сталине как о кровавом руководителе, как о тиране. Мы слышали эти слова. Но он никогда власть не называет его преступником.
А почему? А вот скажите, пожалуйста, чем выгодно, действительно, почему, считаете ли вы, во-первых, что Путин за него все-таки держится и не хочет вот этого развенчивать, он не хочет никакого там 21-го съезда, не хочет второго, как сказать?
21-й, хорошая идея.
Ну, я имею в виду во второй версии. Он не хочет этого, он за него держит, он не хочет, чтобы это случилось, не хочет повторения, понимаете, что все, что случилось в перестройку, он... Это все микшируется, это все замыливается.
Вызывает сейчас какие-то
это же...
У него вызывает неправильные воспоминания.
Да, он хочет все это немножечко реконструировать, этот образ почистить. Вот я бы так, почистить. Зачем он ему нужен, почищенный этот образ? Вот зачем?
Ну, могу сказать.
Для чего?
Во-первых, абсолютно согласен. Действительно, 20-й съезд 2, такой ремейк абсолютно не нужен по одной простой причине. Вообще-то говоря, теперь по сравнению с 20-м съездом и тем докладом Хрущева, который был закрыт, известно столько всего о Сталине, опубликовано столько документов о его преступлениях.
Цифру съезда перепутала с веком.
Да, что дальше ехать некуда. Путин в этом отношении, он, я бы сказал, гораздо искушеннее. Он прекрасно понимает, что для населения нужно оставлять, во-первых, возможность всего этого сомнения в том, а было преступление, а не было преступления, очень удобно руководить народом, который вообще не верит ничему и сомневается во всем. Это значит, если нравственные ориентиры не заданы, не выстроены, с этим народом можно делать все, что угодно. У них ничего не отложилось в качестве, я бы сказал, четкого понимания добро или зло, правильно, неправильно. Вот я бы сказал, полный такой релятивизм. Кстати. А может быть, так было, а может быть, так и не было. А может быть, вообще это все было неправильно. Да кому можно верить? Да мы там сами не были. И поэтому они послушно идут,
то
выбирают, голосуют.
То есть ему не нужно,
голосуют.
Чтобы Сталин был злом. Ему не нужно, это невыгодно, это политически невыгодно.
Вот ведь коммунисты, с которых мы начали, да. КПРФ, они ведь на самом деле искренне считают, что власть нынешняя в России, она антисоветская. Ну, потому что не славит Советский Союз, не поет впрямую осану Сталину, готовы закрывать глаза на то, что где-то кто-то носит его портреты или поднимает вопрос о нем, или публикует массу книжек, оправдывающих его и отрицающих сталинские преступления. Власть старается не вмешиваться в этот спор, который идет с одной стороны, с либеральной стороны, и со стороны государственников-сталинистов. Нормально, в таких условиях, разделяя властвы, очень легко руководить страной. А массовая, я бы сказал, такая дебилизация населения, подача новостей в карикатурно, я бы сказал, ёрническом духе, как это делают некоторые таблоиды, очень удобно. Это значит все, абсолютно. Никаких четких убеждений ни у кого нет. Готовы, как толпа, следовать за любым начинанием власти. И самое главное, власть им внушила. Власть всегда права, и против власти идти. Всегда рискованно и опасно.
Но здесь есть еще один момент. Вот вы сказали, когда вы сказали, что нельзя его на проценты членить, и нельзя. Ну, можно, но лучше этого не делать, потому что нужно понимать, что раз он построил преступное государство, никаких оправданий быть не может. Преступник построил преступное государство. Но, конечно же, никакой коммунист не согласится с тем, что оно было преступным. Но и Путин не согласится. Путин вам скорее скажет про 90-е годы, что они были преступными, что они были лихие. Он очень все хуже и хуже, кстати, о 90-х годах. Чем дальше, тем жестче он высказывается. Но мы не видим совсем, чем дальше он удаляется от Советского Союза, мы не видим, что он высказывается все жестче и жестче. Этого нет. Вы помните какие-то высказывания?
Да,
нет, конечно. Вы когда-то слышали от него, что это было преступное государство? Нет, конечно.
Ну, здесь тоже легко объяснить. Дело в том, что, конечно же, разговор о 90-х годах – это пустой звук, потому что мы люди, которые хорошо помнят эти годы, и моложе нас есть люди, которые хорошо помнят эти годы. Это все, я бы сказал, такая риторика и фигура речи. А наследовать преступному государству советскому Путин совсем не хочет. Ему хочется выстроить, я бы сказал, такую непротиворечивую историю, когда, да, есть отрицательные стороны, но есть и положительные стороны. И мы вообще берем начало не от Советского Союза, а вообще оттуда, еще из Допетровской Руси. Поэтому все в порядке. Это лишь конкретный 74-летний эпизод «Советский Союз». Да, сначала Советская Россия, 5 лет, а потом Советский Союз, соответственно, уже поменьше, чем 70, почти без малого 70 лет, 69 лет. И все, и больше ничего.
И он, послушайте,
это эпизод.
Но он не может, и еще он не может позволить себе объявить его преступным по очень простой причине. Он же вынимает этот камушек победу знаменитую 45-го года и пользуется ей для цементирования сегодняшнего, современного общества. Как же он может объявить преступным государство, камушком которого он пользуется сейчас? Это же единственная скрепа, по сути, единственная.
По
как
сути,
же его объявить?
Нет, по сути так.
Но это же дезавуировать эту скрепу.
Нет, по сути так, но с победой большая проблема на самом деле. И чем дальше, тем больше. Во-первых, это все более и более выглядит анахронично, атовистично и, я бы даже сказал, как-то карикатурно.
Но энтузиазма
вот,
все
вот
больше.
Та помпа, которая каждый год нагнетается, значит, работает в преддверии Дня Победы.
Усиливающая, нагнетается.
Она на самом деле уже выглядит как карикатура.
Да, но по нарастающей идет,
второе.
Согласна. До истерии уже доходит.
Но мы же сущностное явление Победы 45-го года вынимаем. Мы же вынимаем проблему, кто победил и что случилось в тех странах, куда вошли победители. Мы же ведь не сравниваем жизнь в Западной Германии и в Восточной Германии. А если бы сравнивали, то мы вдруг подумали бы, вот такая мысль крамольная закралась бы, что вообще-то Западную Германию действительно освободили, а Восточную завоевали, устроили там строй,
покорили,
который, в общем-то, на самом деле им был
не свойственен.
Отняли частную собственность, придумали кооперативы, стали загонять фактически в колхозы, начиная с 52-го года. То есть, в принципе, вот эта советизация, она ведь на самом деле против нас работает. И мы думаем...
Но именно советизацию не могут простить чехи, не могут простить поляки до сих пор.
А почему мы думаем, что кто-то там в наших бывших странах-сателлитах может разделить сам момент освобождения от гитлеровского нацизма, который состоялся, Красная Армия же пришла, гитлеровцы прогнали, от всего того, что сразу же наступило после этого. Тут же пошли социальные изменения, которые перевели эти страны, в общем-то, в совершенно убогое социалистическое состояние. Вот это ведь проблема. Мы же ведь сравниваем.
Это проблема уже преступного государства. Так ровно поэтому эта проблема отрезает. Зачем она им? Зачем подтаскивать к победе вот эти вот разные эксцессы,
о которых вы
говорите?
А как мы можем выделить чистые кристаллы победы, и только эйфории от этого 9 мая?
Ну, они-то могут. Ну, легко. Они это и делают, и выделяют, и отрезают, и все. Вот победа, все. На этом все история заканчивается. 45-й год, а потом...
Нет, вот это чистая эйфория только от одной победы. С отбрасыванием всего того, что было до того, трагедия 41-го года, тяжелый разгром Красной Армии и огромные жертвы, ошибки и преступления предвоенного периода, когда Сталин фактически был союзником с Гитлером, и делили сопредельные страны и заключали договоры, которые нарушали права третьих стран и даже наши обязательства.
Никита,
а вот, вот этот в чистом виде выделенный кристаллик, на самом деле, это как какой-то очень чистый наркотик.
Так,
а ломка до того,
а что интересно,
а пост...
А вспомните, а вы, может быть, уже забыли, вы вспомните, что когда вот в Советском Союзе, ведь вот то, о чем вы говорите, что происходило дальше, не отрезалось, потому что в Советском Союзе эта победа и дальнейшее освобождение
Конечно.
Европы подавалось как освобождение, и как благодарная Европа празднует сегодня вместе с нами 9 мая, День Победы. Сейчас в современном мире, в современной России этого уже сделать невозможно. Уже нельзя подтащить благодарность
Согласен.
Европы под эту победу. Поэтому лучше эту Европу отрезать
тогда,
к чертовой матери вместе со всем.
Но тогда получается, что мы на самом деле не понимаем, как сами отрезаем себе пути более или менее нормального отношения к этой дате. Потому что у Советского Союза, у советской идеологии был внутренне непротиворечивый, ложный, но внутренне непротиворечивый нарратив. Потому что у них было четко. А туда, куда пришла Красная Армия, там случилась социалистическая революция и так далее, и так далее, и так далее. То есть советская система
все это придумала. То есть история не прерывалась, она не заканчивалась на этой победе.
Но когда в 91-м, 92-м году, 89-м году начались бархатные революции, и все разбежались, и все забыли, что им нужны эти социалистические завоевания, вышло вот этот момент истины. С нами никого нет. Значит, мы сделали после войны что-то не то и по отношению к себе, и по отношению к другим.
Никит, мы на этом закончим, но
Хорошо.
Мы никогда с этим
никогда
закончим.
Не закончим.
До свидания.
Да,
каким вам представляется будущее России?
Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Thank you. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».